Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди. Прямой эфир начинается. Нас слушают сейчас 900 тысяч человек, и мы говорим сегодня о самых актуальных темах, которые волнуют всех, а именно события в Армении. Как вы знаете, уже две недели там продолжалось противостояние между непонятными людьми, захватившими полицейский участок, и правоохранителями, и президентом Сержем Саргсяном, который отказывался применять силу против этих непонятных людей. И вот именно об этом мы в первую половину часа сейчас поговорим. Станет ли Армения второй Украиной? Кто может стоять за этим армянским Майданом? И самое главное, как нам на это реагировать, нам, простым русским людям, таким как сегодняшние гости нашей студии, крестьянин Герман Стерлигов и предприниматель и общественный деятель Артур Айрапетов.
Простой вот, русский человек.
Да. Герман Львович, вы же в Армении были.
Я-то в Армении был.
И в Карабахе
вы
были.
Артур Айрапетов из Армении. Угу. И поэтому тут по справедливости надо прежде всего ему дать слово, угу, как эксперту, как юристу,
но
как человеку, который прекрасно владеет ситуацией.
Герман Львович, я все-таки здесь ведущий, а не вы. Поэтому я хотел бы дать слово вам.
А я вот из вредности не буду говорить, угу, до Айрапетова.
Не будете
будем
говорить?
Молчать, а я вас поправлю, скажу, что я не предприниматель, а адвокат.
Mm-hmm. Адвокат.
Да.
Mm-hmm. Герман,
что-то вы накосячили уже сначала в качестве ведущего.
Но вы в Карабахе были?
А вот Артур расскажет сейчас. Mm-hmm.
А вы в Карабахе были? Герман Ильич, вы в Карабахе были?
Давайте я расскажу за Германа.
Нет,
Ильича.
Подождите, знаешь, как нет, мой брат подождите, говорит, нет, подождите. Козырь, это допрос? Я же mm-hmm. говорю, передаю слово Айрапетову.
Да, это допрос. Да.
А я не на допросе, друг мой.
Mm-hmm. А где вы?
А я в гостях на своем хорошем месте сижу в кресле на радио
«Комсомольской
правды».
В гостях
куда
вы,
меня пригласили,
наверное,
как гостя, а не как подследственного.
В гостях. А вот почему вот у вас возник дискурс такой подследности? Вас в чем-то обвиняют, Герман Львович?
Драгоценный мой, я передаю слово Артуру Айрапетову.
А, то есть у вас, вам есть что опасаться, да?
Слушайте, давайте поговорим про ситуацию в Армении.
Нет, ну давайте с Германом Львовичем поговорим.
Ну пускай радиослушатели страдают от того, что ведущий «Комсомольской правды» такой прибамбах.
Заметьте, да, я вам ни слова плохого не сказал,
Герман Львович. А я вам тоже ни слова плохого не сказал.
Стоп, слово «прибабахнутый» — это оценочное суждение.
Вы прекрасный прибамбахнутый ведущий.
Это оценочное суждение. Заметьте, я вам слово поперек не сказал, а вы уже начали оскорблять. Герман Львович, все-таки вы были в Карабахе или нет?
Ой, ну помолчим, ладно.
Угу. Я вам советую воспользоваться статьей 51 Конституции, Герман Львович, и не отвечать на вопрос.
Да это юноша просто забыл разницу возрастов, вообще все потерял ориентацию в пространстве.
Угу. И?
Будем молчать. Отличный эфир будет.
8 800 200 ровно 9702. Я призываю радиослушателей звонить и высказывать свое мнение. Как должна Россия реагировать на ситуацию в Армении? Все-таки вот, Герман Львович, вы были в Карабахе.
Артур Джан, прокомментируйте, пожалуйста, этот вопрос.
Вы Артур знаете, сейчас... Джан Барев, вон съез. Я всегда это вам могу сказать, да, благодарю. Но все-таки вопрос Герману Львовичу. Вот говорят, что вы призываете сжигать ученых. Это правда?
Не отвечайте на это.
Странный человек, да?
Не отвечайте.
Он вообще трезвый, нет?
Вот заметьте, да, вы строите, вы просто загуглите в интернете, и вы все увидите, да, значит, Герман Львович, вы строите свое общение на оскорблениях, на обвинениях, я вам слова плохого не сказал.
Слушайте, где там редактор у нас выпускающий?
Редактор, вот редактор стоит за...
Зайдите, пожалуйста,
успокойте
товарища.
Зайдите, пожалуйста, успокойте товарища.
А то мы тратим время впустую.
Да, мы тратим время впустую, я задаю вопрос Герману Львовичу. Герман Львович не отвечает. Это очень странный эфир, не правда ли?
Вы, кстати говоря, неспроста затронули тему Карабаха, потому что маховиком вот всей этой ситуации в Армении послужил как раз четырехдневная война на Нагорном Карабахе.
В апреле этого года.
Да, в апреле этого года. И вот подобные события, как захват вооруженными людьми патрульно-постовой службы в Армении, не могли не произойти после того, как вот эти четырехдневная война внесла определенный, так сказать, резонанс вот среди населения Армении вызвала. Поэтому абсолютно нормальный вопрос, почему мы начали с Карабаха Нагорного.
Вот. Ну, потому что Серж Саргсян, он выходит из Карабаха.
Не только Серж Саргсян выходит из Карабаха. Дело в том, что вот и вооруженные люди, захватившие полк ППС, они тоже выходцы из Карабаха, из Нагорного Карабаха, и они участники Арцакской войны. И более того, вам скажу, там 15 человек из 30 были героями Арцакской войны. Причем такая неутрированная речь, то есть они получили там звание, герой Арцаха.
То есть это Армении. Такие внутриармянские разборки,
это
получается?
Абсолютно такие внутриармянские разборки, с никакого отношения, так сказать, к Майдану, там, или какой-то антироссийской риторики они не имеют. Вот. И Герман Львович они тоже не имеют, и его посещение Нагорного Карабаха тоже тут ни при чем.
Но тем не менее, вот. Чего-то же эти люди хотят.
Эти люди хотели очень простых вещей, они их озвучили самые первые дни. Они хотели первое для того, чтобы политического заключенного их командира бывшего, Жерара Сефиляна, власти перестали, так сказать, держать в тюрьме, освободили. И они просили отменить последнюю конституционную реформу, согласно которой Армения стала из президентской республики, превратилась в парламентскую республику.
А я слышал, что вот этот Жерар или Жерайер,
Жерайер,
совершенно французское, кстати, имя. Это
ну, он, кстати,
это...
говоря, из Франции, в свое время...
Я слышал, что он в Ливии жил.
Он жил в Ливии, в свое время во Франции, 78 или 79 год, он участвовал, был один из участников захвата банка французского. И тогда он требовал признания геноцида армян со стороны турецкого правительства.
Вот это не слабо.
Вот, так что, кстати говоря, я призываю призвать правительство России, Российской Федерации признать, наконец, геноцид армян и геноцид русских. Потому что это как раз те два народа, которые более всего пострадали.
А насчет геноцида русских,
геноцид русских, он со стороны кого? Вот,
со стороны большевистской тоталитарной секты.
Которыми, а вы в курсе, которыми, что при Сталине количество русских в России возросло?
Которыми было... которая руководима была учеными, как это, может быть, не странно звучит. Потому что большевики выступали в роли менеджеров и силовой структуры
а,
ученых.
А все-таки вот конкретный факт. При Сталине количество русских возросло со 139 миллионов до 150
это
миллионов.
Не означает, это несмотря не было на проблемы войны. И как бы,
и создание... А как? Нет. А какой может геноцид, если количество русских возросло?
Не повезло с ведущим. Что? Он вообще слушать не умеет, он только говорит.
Это радио «Комсомольская правда».
Хамло
8-800-200-9702. Звоните в наш прямой эфир. Напротив меня находится Герман Стерлигов. Звоните 8-800-200-9702. И все-таки предложите свою версию, что предпринять России в связи с событиями в Армении.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. На линии Эдвард Чесноков. У нас в студии русский крестьянин Герман Стерликов и общественный деятель, адвокат Артур Айропетов. Обсуждаем мы кризисную ситуацию в Армении. Все-таки вот, господа, а как России надо реагировать на то, что происходит в Ереване?
Я вот что вам скажу, джентльмены. Тут тема передачи звучит, как не станет ли Армения второй Украиной. Но есть другой вариант. Не станет ли Армения второй Белоруссией? Это же тоже страна СНГ.
Что вы имеете
в виду? Я имею в виду то, что ситуация в Белоруссии, она по сравнению с ситуацией в Армении практически непоколебима. И там мощные власти, вертикаль власти выстроены. И там, когда проходят какие-то волнения, это все выжигается, можно сказать, каленым железом.
Да,
и это, с одной стороны, хорошо, безусловно. Но с другой стороны... Есть вещи, которые раздражают население, особенно бизнес. Вот бизнес наиболее, пожалуй, раздражающая часть населения в Беларуси. И я лично знаю мега преуспевающего бизнесмена, который, несмотря на то, что это очень там может быть рискованно, но он теоретически готов выступить в качестве конкуренции Лукашенко. Он хороший человек, там, я не буду называть его фамилию по понятным причинам, но бритый, вот единственный его недостаток, с моей точки зрения, а так сильный человек, и если будет названа его фамилия, то надо, конечно, ходокам там из Беларуси, если кто недоволен властью Лукашенко.
И как это связано с Арменией?
Ну, тем, что в Армении нету той жесткой руки и жесткой власти, которая есть в Белоруссии. И при всех плюсах Белоруссии там есть минусы. И в Армении при всех минусах есть плюсы. Вот, скажем, в Армении, извините, я уж как крестьянин, не портит коз.
Кого?
То есть коз.
Козы.
Там, да, козы. Там козы в абсолютной безопасности, в отличие от Белоруссии.
А вот как,
в Белоруссии происходит системное, сведомо Александра Лукашенко, который год уже 7 или 8 лет уничтожение поголовья коз, им вживляют ген человека. И эти мутанты, которые на ферме в Жодино, огромной экспериментальной ферме, разводятся.
А я эти же слышал, что там, по-моему, запрещено ГМО, нет?
Имеют репродуктивную функцию, а Лукашенко, и получаются от них новые мутанты, это все плодится по Беларуси, уже в России появляется. Наши вредители, ученые совместно с белорусскими создали под Пензой и под Шаховской.
Хорошо,
такие же эксперименты.
Что делать? Что делать?
Ну, смотрите, вот либо Лукашенко прекратит портить коз, потому что козы – это же вид целых животных. Вот президенты меняются часто, а козы уже тысячи лет существуют. Мы же не можем на каждого президента угробить по одному виду животных. Нам кто дороже, целый
хорошо,
вид
хорошо.
Животных?
Нет, вы или
какой-то президент?
Проблему, а делать что?
Для того, чтобы прекратить уничтожение коз, нужно, чтобы либо опомнился Лукашенко и запретил это, либо надо свергать Лукашенко.
Послушайте, но вы сейчас осознаете, да, что это нам, антиконституционный призыв.
А мы конституционно будем свергать. А, вот если Лукашенко не прекратит портить коз, я лично...
Я прошу прощения, у нас Владимир дозвонился.
Я лично поддержу любого бизнесмена Белоруссии, я даже знаю, кого, который выступил против него.
Владимир, вы в эфире.
Добрый день.
Ваше мнение?
Ну, мое мнение, если бы там были наши миротворцы, может быть, все успокоилось. Это все хорошо,
где
что делать в Армении. А вот что делать с нашими чиновниками? Вот у нас в Кокошкино два многоэтажного дома отрезали от электричества, от воды, от канализации. И сейчас больше 2500 человек сидят... Алло.
Да, да, отлично. Да, это
правильно. Отлично. Кричать, договорить.
Что делать с чиновниками?
Договорите.
Без света, без воды сидят.
Великолепно.
И пригнали два генератора, сейчас дизельные. Теперь отравляют атмосферу во дворе на детской площадке, свет поддерживают.
В Беларуси коз травят, а здесь, смотрите.
Да, здесь творят
а здесь бездельников лишили сортира. И электричество. Вот сидят они все в квартирах.
Я не
делать что?
Я
делать
что? Я с вами не согласен.
Надо
подождите. Всем
отключать электричество.
Кому?
Всем городам Российской
всем
Федерации.
Городам?
Чтобы закончилось это безделье массовое миллионов людей.
Хорошо,
они
но
пошли
вот
создавать
Герман
свои крестьянские
Львович,
хозяйства.
А как же люди услышать радио «Комсомольская
да
правда»?
Да век бы его не слышать, если бы они жили на своих хозяйствах, со здоровой пищей, со своими детишками.
Скажите, а если вот вы слышите, зачем это все слышать? Век бы не слышать радио «Комсомольская правда».
Правильно, наш слушатель поднял вопрос.
Подождите, если вы сказали, век бы не слышать радио «Комсомольская правда», а зачем вы сюда пришли?
Да вот именно для того, чтобы это сказать, драгоценный мой. Видите, как я хорошо это сказал.
Ну вот давайте уважать слушателей наших.
Риторика.
Давайте уважать наших слушателей. Вот слушатель дозвонил, сказал, совершенно правильный момент поднял. Он поднял момент, связанный с нашим местным чиновничем. Вот давайте посмотрим, что творится у нас здесь, в Москве сейчас. Но нам не про Армению разговаривать, нам не про Украину, не про Белоруссию разговаривать,
Герман Владимирович.
Нам надо разговаривать про Москву.
Что творится?
Понимаете, потому что...
Что конкретно?
А
что
в Москве? Пока, я вам объясню. Пока наш президент занят серьезными международными вопросами, местные московские власти фактически вытирают ноги об Конституцию.
В чем это выражается?
Ну, вы посмотрите. Первое. Проходят вот эти незаконные сносы по Москве. Людей лишают,
что значит незаконные сносы?
Людей лишают собственности.
Сносы, они вполне законные, есть решение
абсолютно
суда.
Абсолютно незаконные.
Есть решение суда.
Ну, а что вы говорите? Вот молодец, Эдвард, вот вы большой молодец. Вы сейчас сказали очень такую сакральную, правильную фразу, что есть решение суда.
Да, есть решение
да
суда.
Ни хрена нет никакого решения суда.
А вы знаете, что эти ларьки, которые сносят, принадлежали этнической мафии? Герман Стерлига, вы поддерживаете этническую
конечно,
мафию?
Конечно, я поддерживаю всю этническую мафию.
Бред вообще.
Какой вопрос, таков ответ? Какой, драгоценный как,
вы
какая
только что
этническая
там
мафия?
Да,
какая этническая мафия?
Да.
Ну, вы пройдитесь просто, посмотрите. Бабушки и дедушки владеют в этих торговых центрах по 10-20 квадратных
сейчас,
метров в этих помещениях.
Вы сейчас серьезно? Вы сейчас серьезно?
Я сейчас абсолютно серьезно, потому что я являюсь адвокатом более чем 40 этих собственников, бедных людей, которых Собянин одним своим росчерком пера лишил
значит,
всей собственности.
Если вы не в курсе, то существует порядок через городские тендеры, когда можно заявиться и участвовать на малом
Эдвард,
бизнесе.
Я так смотрю, вы вообще не в курсе, что происходит в нашем городе. В нашем городе происходит настоящий беспредел. Я начал со сноса, но я продолжу.
Говорите,
вы смотрите,
говорите.
Что происходит значит, на наших улицах и дорогах.
Что происходит?
Сносят здание, и на этом здании ставят плитку.
Вы сейчас... Какие здания?
Сносят здания, именно здания, торговые центры, сносит господин Собянин.
И что?
И устилают все это плиткой.
Так они незаконно.
Ради какой цели?
Они незаконно.
Вы про плитку-то слыхали вообще что-нибудь?
Эдуард. Нет, давайте, я Эдуард.
Слушайте, давайте я вам расскажу. Значит, если вы не слыхали ни про плитку, ни про самострой. Так,
про Москву расскажите. Эдуарду, про Москву расскажите.
Эдуард, значит, смотрите. Да, я просто в Люберцах живу, да, расскажите мне про Москву.
Вот, замечательно, и мы вам сейчас расскажем. Значит, смотрите, в Центральном административном округе господин Собянин уже на протяжении 3 месяцев устраивает полный самосуд. Связано это с тем, что...
В чем выражается самосуд?
Самосуд выражается в том, что он одним своим росчерком пера уничтожает целые огромные торговые центры, бизнес.
Какие огромные?
Я сейчас вам расскажу, какие. Вам адреса привести?
Какие?
Вам
адреса
привести? Да. Улица 1905 года, строение 2, дробь 3.
Это у метро.
Это у метро. Брестинский вал, дом 3, дробь 4.
Эта постройка была возведена незаконно. Она была возведена в технической зоне метрополитена.
А вот высший арбитражный суд решил, что она законна. А вот высший арбитражный суд, в отличие от вас, господина Собянина, решил, что она законна.
Вы знаете, я очень горд, что вы поставили меня на одну полку с господином Собяниным. Я счастлив, что наконец-то стали очищать Москву от самостроя. Я счастлив, что наконец-то Москва превратилась в европейский город. Я счастлив, что наконец-то, точно так же, как в Будапеште,
вы
в Берлине,
не совсем понимаете последствия этого решения.
У нас появляется плитка.
Эдвард, вы должны понять последствия этого решения. Завтра вас выкинут из вашей квартиры, выкинут вас из всего вашего имущества. Понимаете, ни одна ваша бумажка о свидетельстве о собственности Собянина будет названа жульнической бумажкой.
Значит, меня никто не выкинет, потому что мой дом находится в Московской области. Там
вот
Собянина
это другой,
нет.
Совершенно
это
другой
если,
вопрос.
Это если
совершенно
так шутя вам говорить, а если
это
серьезно.
Это не шутя, это серьезно абсолютно.
Значит, есть список городских объектов, которые нарушают санитарно-эстетические нормы, которые построены вне
Какие
закона.
Какие эстетические нормы? О чем вы говорите? Послушайте, у нас есть Конституция, у нас есть статья 35 Конституции, где указано, что ни один человек не может быть лишен права на собственность, кроме как, иначе как, по решению суда.
Так вот, решение суда.
Так вот, решение суда, что это не самострой. А господин Собянин говорит, что это самострой. И вы ему вторите. Понимаете? А завтра он придет к вам.
Я не боюсь вторить. Потому что я честен, понимаете? Я не знаю, что у этих людей...
Совершенно бессмысленный разговор. Бесовщина началась. Да. Это самое. Просто чушь полнейшая. Какой-то бред.
Мы давайте поговорим по малобизнесу.
8-800-200-97-02. Звоните после перерыва. И после перерыва мы поговорим о социальном неравенстве. Чувствуете ли вы социальное неравенство? Чувствуете ли вы, что ваши доходы упали или, может быть, увеличились? Звоните и пишите в WhatsApp. 8-967-200-97-02.
Слушайте, надо Сунгоркину поставить на вид, что такие ведущие просто позорят радио «Комсомольская правда». Это позор вообще.
Да.
Отвратительно.
А вот в чем позор?
Да в том, что вы забиваете словами, тоном своим, что вы все время нагнетаете обстановку.
Да.
Совершенно бессмысленными наборами
вы сейчас
слов.
Оскорбили огромное количество бизнесменов, русских людей, назвав их этническими преступниками.
У нас 5 секунд остается. Оставайтесь с нами, вернемся
всех
к дискуссии после перерыва.
Вообще отвратительно.
Сказано на радио. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир продолжается. У нас на линии Артур Айрапетов, адвокат, и мы с ним обсуждаем важнейшие актуальные социально-политические вопросы современности. И в эти полчаса, уважаемый радиослушатель, один из которых уже дозвонился, я сейчас дам ему слово, 8-800-200-97-02. Простите, я предлагаю обсудить следующий вопрос. Чувствуете ли вы социальное неравенство? И дозвонился Георгий. Ваше мнение.
Здравствуйте. Про социальное неравенство, про Армению не надо сказать.
Про социальное неравенство, да.
Ну, социальное неравенство я чувствую. Понимаете, в чем дело? Что все сейчас хотят власти. Законы, незаконы. Законы не получаются, начинают незаконно. Как вот в Армении это. Ну, в принципе. А я считаю, вот Стерлингов, например, у него не получилось быть олигархом. Сейчас он как бы православие поставил на такое раскручивание себя, как какого-то лидера такого, движения там, я не знаю. Но у него он может превратиться в такого радикального какого-то сектантского лидера там, цивилизация ему мешает, электричество мешает, в леса скоро будет призывать, как говорится, Россию там на лошадках ездить. То есть он, я считаю, тоже бизнес делается. Как, я не знаю для чего, чтобы хлеб его лучше продавался, но его кто-то раскручивает. Я вот ему вопрос хотел задать. Зачем ему надо, если он печет хлеб? Пускай печет. Если у него продажи повысить надо, пускай другие рекламы делают.
Послушайте, Герман, у нас Герман просто сейчас вышел. Да, Георгий, ваш вопрос понятен. На вопрос ответит Артур Айрапетов, друг Германа Львовича.
Вот послушайте, Герман Львович возмутился непрофессионализмом ведущего, который нарушил клятву журналиста, фактически говоря неправду. И, ну и, конечно, покинул студию такого же его характера. Что касается того, что там кто-то его раскручит и так далее, ну, как бы это, конечно, глупости, даже нет смысла комментировать. Я бы вот с вами соглашусь насчет того, что это социальное неравенство у нас с вами есть все-таки, потому что есть группа чиновников, которые делают все, что хочет абсолютно. А есть мы с вами обычные люди, такие муравьишки, которые вынуждены выполнять все это. Вот я начал говорить с Эдвардом по поводу собственности, и не договорил о том, что у нас с вами большая самая проблема сейчас у всех россиян на самом деле, что понятие собственности не существует. Ни у Германа ее нету с его землями сельскохозяйственными, ни у вас там свидетельство о собственности на квартиру. Собянин обозвал это свидетельство там жульнической бумажкой. Это прямая цитата из его твиттера, да, вот. Поэтому вот это печально. Вот в этом выражается социальное неравенство. А, допустим, у каких-то чиновников там свидетельство о собственности — это такая сакральная бумажка, которая абсолютно защищает их собственность, там, их имущество. Вот в этом плане, конечно, я чувствую социальное неравенство, и я боюсь, что если это будет сейчас продолжено, если сейчас наш президент не отвлечется на какое-то время от международных дел и не посмотрит, как топтают здесь местные власти,
топчут только, по-русски топчут будет
Конституцию, то, конечно, это может далеко очень зайти.
У нас на линии Александр. Ваше мнение, чувствуете ли вы социальное неравенство?
Алло, здравствуйте. Александр, Ростов-на-Дону.
Ваше мнение.
Здрасте.
Дайте сказать про Стерлигова, пожалуйста.
Говорите, говорите.
Ну вот этот новый лжепророк этот, Герман Львович Стерлигов. Экстремист, во-первых, это раз. Ну, сразу стрелять по изоляторам высоковольтных линий. Призывал несколько раз.
Слушайте, ну что вы говорите?
Нет, Артур, ну мы же вас не перебивали во время вашей тирады.
Это
только
было,
что.
Было,
продолжайте.
Было,
да.
Он даже априори не оспаривает. Вот. Продавай хлеб по 550 рублей. Тоже, да? Молодец. Потом, прямое отношение к русскому дому Стерлинга. Аферист-мошенник. Вот. И почему это нельзя говорить? Это нужно озвучивать еще раз. И он пиарится, он хочет опять во власть, он хочет опять быть кем-то, чем-то и так далее. И вот эта антикоммунистическая риторика, вот это антикоммунистическая.
Я бы сказал, воинственная антикоммунистическая.
Риторика, да, воинственная, да. Вот, в общем, вы меня поняли, Эдвард, и за это вам спасибо.
Да, благодарю, Александр. Вот, Эдвард, Артур, вас не смущает, что уже второй человек подряд очень критически отзывается
на Стерлигова? Нет, конечно, не смущает, потому что видно, что заняты ваши сторонники.
Мои сторонники 15 минут назад не знали, что я здесь буду сидеть, я сам тут не знал.
Понимаете, поэтому мне кажется, что вот подобное... Вообще, я предлагаю насчет Германа сейчас не обсуждать, потому что человека здесь нету, и это будет, конечно, некрасиво.
Нет, ну Собянина же тоже нету, но вы же его обсуждаете.
Собянин — общественная фигура, извините меня.
Стерлигова — общественная фигура.
Которого избирают, ну, как бы в кавычках избирают.
Нет, ну Стерлигов — общественная фигура, которая постоянно выступает.
Стерлигова никто не избирает, и поэтому никто не вправе его критиковать.
Он сам себя назначил, да.
Я считаю, что некрасиво сейчас критиковать Стерлигова, который возмутился вашим непрофессионализмом поведением, непрофессиональным поведением в студии и как покинул ее. И вообще, мне кажется,
да, а в перерыве, да, сказал весьма нелицеприятные слова и пригрозив набить мне морду. Не, а вот нет,
слушайте,
так или пригрозил, или делай, или не грози.
Вот в этом плане, кстати говоря, я его поддержал бы, потому что...
То есть вы сейчас мне готовы набить морду?
Вот за Германа,
да,
за своего товарища я готов.
Хорошо, давайте.
И за своего товарища
давайте,
готов.
Давайте.
То ну есть, вот вы видите, вы опять
так
меня провоцируете.
Как я вас провоцирую? Нет, да. Вы только что сказали, я готов набить морду. Я говорю, бейте.
За своего товарища я готов набить морду. И это вам говорю. И вам в том числе, если надо будет.
У нас
понимаете,
на линии
бейте.
Антон.
Что значит бить?
Ваше мнение. Вы же только что продемонстрировали готовность.
Значит, там,
вы только что продемонстрировали готовность.
Побью, там, да?
Вы только что продемонстрировали готовность меня побить.
Готов,
но вы ограничиваете словами.
Слушайте, защитить
это
своего
значит,
товарища
что...
я готов всегда.
Понимаете? Я такой страшный, да. Что я угрожаю Герману Львовичу, огромному бородатому мужику.
От чего его нужно защищать?
Вы знаете, мне кажется, что здесь у Эдварда, у Германа, угу, дорогие радиослушатели, это личное, потому что это началось буквально за 5 минут до того, как начался эфир.
Да, у нас на линии Антон. Артур, я напоминаю, что вы все-таки адвокат, а не мой личный психоаналитик. Когда он мне понадобится, я вам позвоню.
Адвокат чисто психоаналитик, я вам скажу.
Вы на линии, уважаемый радиослушатель, ваше мнение. Антон, алло. Антон, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Вот у вас такая сегодня мужественная встреча, перепалка такая, у всех свое мнение. Я бы хотел сказать одну вещь. Вот все говорят, Стерлигов сказал то, Стерлигов сказал вот это, тут он с бородой, тут у него хлеб, у каждого свое мнение, я согласен. Но касаемо некоторых вопросов, к примеру, колдунов, садомитов, это вопрос, не, вернее, не вопрос, а не мнение Стерлигова, это мнение Священного Писания. И если в Священном Писании сказано, что колдунов надо казнить, значит, так оно и есть. А если кто-то хочет спорить со Священным Писанием, если он думает, что он умнее апостолов, то это уже не спор, это уже дело.
Да, благодарю вас. Все-таки давайте вернемся к теме Армении. Вот правильно сказал
вот
мой гость Артур,
видите,
Айрапетов.
Эдвард, вы да, совершенно необъективны. Как угу, только вам звонят, так сказать, заказные слушатели, которые начинают поддерживать вашу позицию, вы как бы вот на этой волне угу, там
да,
чувствуете
Артур,
себя здесь очень великолепно.
Давайте вернемся
а как
к теме
только человек
Армении.
Позвонил, ответил вам, давайте вернемся к теме Армении.
Давайте вернемся к Армении. Вот да, смотрите, по вашему мнению, да, факт нахождения российской военной базы в Гюмри, он какое-то влияние на события в Армении оказывает?
Вы знаете, он оказывает, и самое положительное, что ни на есть положительное. Я боюсь, что если этой базы в Армении не было бы, то, возможно, и вот последняя история с захватом отдела милиции, полиции, точнее, в Армении, закончилась бы, может быть, несколько хуже. Потому что я подозреваю, что все-таки российская база оказала содействие определенное специальным силам Армении.
Вот какое содействие? Консультативное или все-таки силовое?
Я думаю, что здесь как минимум было консультативное, но и во время вот всей этой операции российские вертолеты, взлетевшие с российской военной базы, они кружили вокруг, так сказать, вот, этого эпицентра, захвата этого, вокруг захваченного полка. И я очень рад, что Россия в этом плане, конечно, очень активно помогает своим армянским партнерам решать вот подобные казусы, угу, которые происходят. Потому что армянские власти, на самом деле, показали чуть-чуть свою, как бы, ну, у них, в принципе, опыта такого нет у спецслужб, да, у Армении. И, конечно, тут без России не...
А вот еще-то у меня вопрос. Ведь в Армении же у всех на памяти трагедия, произошедшая в 99-м году, когда, по сути, по той же схеме, значит, боевики захватили здание парламента, тогда погибли люди, в том числе высшие политики. Вот, может быть, это некая нерешительность властей, она объяснялась именно нежеланием повторить ту трагедию?
Вот вы знаете, на самом деле, между той трагедией в 99-м году и сегодняшней ситуацией было очень много... То есть это совершенно разные моменты. Почему? Потому что вот действия этой вооруженной группы «Сосна ЦРР», так называемая, которые захватили полк, они нашли все-таки отклик очень большого количества населения в Ереване и в Армении в целом. В тот же период, в 99-м году, там были реально террористы, которые фактически...
Да, у нас 30 секунд.
Да, которые фактически убили народного любимца. Это господина Демирчана. Он был 13 лет правил Армении и пользовался огромнейшим авторитетом.
Благодарю вас. С нами Айтур Айрапетов, адвокат. И обсуждаем мы проблему Армении, то, что происходит сейчас в Ереване. Оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, продолжим обсуждать после перерыва. Это «Комсомольская правда».
Он обещал... Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир завершается, дорогие друзья. В этот час мы обсудили ситуацию в Армении, кратко коснулись весьма своеобразных социально-политических взглядов Германа Львовича Стерлигова, который сейчас из студии уже ушел, и пора подвести итоги. Нам дозвонился Игорь. Ваше мнение?
Алло.
Да-да, вы в эфире, Игорь.
здравствуйте. Ну, я очень кратко хочу прокомментировать по ситуации в Армении. Тут вот эта цепь событий, которая происходила у нас в Армении, в Казахстане, это все ситуация, ну, связанная, мне кажется, с деятельностью ЦРУ, то есть с раскачиванием СНГ. Они в одном месте пробуют, получится, не получится, в другом. У нас при слабой позиции министра иностранных дел.
Лавров.
Да, Лаврова, который заявил по Армении, в общем-то, такую позицию, что все должно быть в конституционном поле. Он вообще, ну это вообще какая-то абсолютно такая никакая позиция. Конечно, это людей, мягко говоря, разозлило, учитывая, что вот эти протесты поддерживают вот эти местные, как их, хипстеры или как, я не знаю.
Ну,
вот
креативный класс, скажем
да,
так.
Да, 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 люди, которые, мягко говоря, хотят зарабатывать на разнице валют, торговать и прочее. Вот им бы съездить там в Германию или куда там и попробовать свою прыть там. А вот здесь людям остаться, те, которые хотят работать, что-то производить. И еще вот такая, ну, я не знаю, вот это может быть так или не так, что это какая-то очередная вот наша связанная вот эта непонятка с какой-то очередной многоходовочкой гроссмейстера. Потому что я слышал, что в Азербайджане, ну, сейчас есть даже статья в газете, вот версия, что в Азербайджане будет турецкая военная база. И вот каким-то образом смогли договориться.
Но
с Арменией.
Это какая-то очень странная именно версия. Да, к сожалению, уважаемый Игорь, наш эфир подходит к концу. В любом случае, благодарю вас за вашу патриотическую позицию, за то, что вы дозвонились до нам. Я напоминаю, что с вами был Эдвард Чесноков. Обсуждали мы армянский кризис и что в связи с этим предпринимать России. Но что бы ни произошло, очень многое зависит от нас. От того, насколько каждый из нас успешен, успешен и успешен. Оставайтесь с нами на волнах Комсомолки.
На здоровье.